Я хотел бы, чтобы мы сегодня начали говорить о страстях. Вернее, о финале евангельского сюжета, о финале служения Господа Иисуса Христа. Очень сложно говорить, понимаете, о последних днях человека, который воскрес. Да, потому что там финал, последние дни, завершение и прочее, прочее, все это будут неточные слова. Да? Поэтому я заранее оговорюсь, я твердо уверен, что Господь Иисус Христос воскрес. Вот. Но, тем не менее, поскольку это заключительные главы Евангелия, ну вот в этом только смысле можем говорить о финале. И, кроме того, я думаю, что вы помните, мы говорили однажды, по крайней мере, о том, что некоторые исследователи Евангелий вообще склонны считать Евангелие как жанр, особенно Евангелие от Марка, который, в свою очередь, считается создателем этого жанра, рассказом о страстях с пространным введением, да? С исторической точки зрения, возможно, что сначала возникает рассказ о страстях, причем, возможно, даже и в письменной форме, что было и оправдано, и востребовано в самые первые годы по воскресении Христовом. И лишь затем к этому фиксированному более или менее рассказу подбираются разные степени подробности и пространности объяснения того, кто такой был Иисус. Да, собственно, поэтому, говоря о евангельском сюжете, мы можем только по косвенным неким признакам, по довольно условному расположению материала, особенно у Луки, да, в некоторой хронологии, пытаться понять, что привело, в конце концов, к тем событиям, которые произошли в Иерусалиме вот ровно в эти самые дни. Да, собственно говоря, воскресение Христово было 7 апреля, 9 апреля, Пасха Крестная была 7-го, то есть в прошлый четверг. Вот. Евангелисты сами явно не озабочены созданием, знаете, такого литературного крещендо, когда напряжение нарастает, и они, там, писатель какой-нибудь, когда у него там дело к кульминации, значит, барабанная дробь и так далее. Нет, совершенно вот литературных задач явно они перед собой не ставят, и литературными средствами не пользуются. Вот. Ну, при всем том, они считают нужным сообщить читателю, скажем, о предсказаниях Господа Иисуса Христа, о смерти и воскресении. Не так, чтобы вдруг на ровном месте, бац, и все эти события происходят. Но все-таки необходимо так чуть-чуть с расстояния смотреть на первые половины, первые части Евангелия, для того, чтобы понять логику финала, логику того, что происходит в самом конце. Вот, действительно, мы можем полагать, что к концу второго года служения Христа некая заинтересованность окружающих его профессиональных верующих, фарисеев, отчасти саддукеев и книжников, сменяется сначала враждебностью, потом конфликтом и открытым противостоянием. Ну, вообще говоря, в некоторых случаях евангелисты ведь даже упоминают, что фарисеи и книжники, ну, это у них как бы такой термин, вероятно, все-таки больше фарисеи, даже и пытаются вести некую контрпропаганду, иногда там начальники синагог там возмущаются действиями ли Иисуса, или там говорят народу в другие, в будние дни приходите исцеляться. Скажем, у Иоанна все в том же рассказе о слепорожденном, если вы помните, есть упоминание о том, что они сговорились отлучать от синагоги всякого, кто признает его за Христа. Вот. Скорее всего, нечто подобное и было, с одной стороны, а с другой стороны, тоже важно пытаться понять, что за этими словами Иоанна стоит, потому что если прямо вот в буквальном смысле понимать его, то не совсем понятно, а почему не отлучили от синагоги самого Иисуса и его учеников, да, и почему их там пускают в храм, или когда это произошло, вот это самое отлучение от синагоги. Может быть, Иоанн тем самым упоминает о поисках свидетелей. Помните это место в Талмуде о суде над Иисусом, что там на протяжении 40 дней глашатай ходил пред ним и говорил, что он соблазняет, что он занимается колдовством, соблазняет Израиль и увлек его на восстание. Да, вот первое, второе, третье. Колдовство, соблазн и восстание. Вот. Может быть, сговор иудеев о том, чтобы отлучать от синагоги всякого, кто признает его за Мессию, это то, чем на самом деле был поиск свидетелей, чем на самом деле было хождение глашатая перед Иисусом. Но тогда, вероятно, это следует отнести, ну, скажем, к февралю. И скорее даже к концу февраля, а не к началу февраля 30-го года. Да? Так или иначе, в третий год, в 29-м году, значит, с лета и уж наверняка с осени, вот у разных окружающих Иисуса людей появляется представление о том, что проще избавиться от него, чем пытаться вести контрпропаганду. Тем более, что часть противников Иисуса, в первую очередь саддукеи, вообще не считали нужным контрпропагандой заниматься. Фарисеи как раз были готовы это делать и пытались, видимо, да, каким-то образом. Насколько жестко, насколько решительно было постановлено ими привлечь к ответственности или покарать разнообразными прещениями сторонников Иисуса. Вопрос сложный. Может быть, это решение созревало постепенно и как бы всплывало, проявлялось в поведении и отношении фарисеев и отчасти саддукеев. Здесь еще надо нам с вами иметь в виду, кстати, что фарисеи и саддукеи, в общем, отнюдь не любили друг друга. Хотя они принуждены были заседать в одном синедрионе, и те, и другие были бы рады избавиться от своих заклятых друзей. Да, фарисеи прекрасно обошлись бы без этих первосвященников с их бизнес-интересами, а саддукеи, наоборот, прекрасно обошлись без этих фанатиков с их твердой верой в воскресение мертвых, ангелов и там и заповеди. Да? Ну вот, поэтому для того, чтобы они могли столковаться, для того, чтобы они могли найти общий язык, требовалось и время, и некое чрезвычайное развитие ситуации. Вот. Скажем, такой современный и весьма авторитетный и качественный, я бы сказал, библеист, специалист по Новому Завету, как Николас Райт, вообще считает, что фактически вот этот комплот фарисеев и саддукеев и решение, как бы автокаталитическое, да, взаимоподогревающее решение уничтожить Иисуса и его движение, было спровоцировано очищением храма. Очищением храма. Вот, когда Иисус, как вы понимаете, совершает некое действие в общенародном понимании, допустимое только для Мессии. Мы, я как думаю, не раз об этом говорили. Да? Все прекрасно понимали, что в храме все не в порядке, но приведение в порядок, да, установление подлинного, правильного богопочитания – это задача, которую должен решать Мессия. Когда человек приходит и говорит: «Ревность по доме твоем снедает меня», что считалось мессианским пророчеством, да, очевидно, что он тем самым автоматически заявляет о себе как о Мессии. Очень может быть, что до этого момента саддукеи вообще всерьез не обращали внимания на Иисуса. Поскольку движение Иисуса не казалось им такого внимания заслуживающим, оно, понимаете, было скорее все же галилейским, чем иерусалимским. Это далеко. Реальной угрозы для саддукеев, для храмовой верхушки не представляло. И плюс к тому, любой все-таки трезво мыслящий человек, а я склонен думать, что подобные люди попадались даже среди фарисеев и саддукеев, да, был в состоянии увидеть, что, конечно же, при всей похожести движения Иисуса на мессианские движения партизанского толка, все-таки есть и некая существенная разница. Да, действительно, у него были знакомые среди зелотов, и как минимум один зелот стал его учеником. Но он перестал быть зелотом. Он перестал быть сикарием, как их называли, что в переводе означает кинжальщик. Вот. Что такое вот эти самые партизаны религиозные, все понимали. Это движение, у которого должна быть пещерная база, желательно там за Иорданом склад оружия. Они грабят мытарей, ну не грешников, потому что с грешников нечего взять. Они там, значит, убивают римские патрули, ну и так далее. И зовут Израиль на восстание. Не занимаются колдовством. Невозможно какого-нибудь лжемессию там сказать, что вот он соблазнял Израиль. Он не проповедует некоего религиозного учения. Он просто говорит, что время пришло там и все вперед. По сравнению с этими самыми кинжальщиками, движение Иисуса, ну вот действительно, как хоббиты по сравнению с ваххабитами, оно принципиально другое. Иисус до этого бывал в Иерусалиме на Пасху. Он встречается с самыми разными людьми, путешествует не только по Иудее и Галилее, но даже в Самарии, и что могло очень многих сильно смутить, там тоже люди обращаются, но он не призывает к бунту, да? Он не призывает к насилию. Вот совершенно очевидно, что Иисус и насилие – две вещи несовместные. Невозможно. И поэтому, я думаю, саддукеи в самом деле обеспокоились только в последний момент. Или там, в последние месяцы. Может быть, и впрямь очищение храма послужило для них таким тревожным звонком, который заставил обратить внимание на это движение. Может быть, поэтому они решили внимательнее присмотреться и несколько свысока начинают задавать ему разные, очевидно, провокационные вопросы. Там про воскресение мертвых и жену семи братьев, как вы помните, да, или про подать кесарю. Да. Удивительно все-таки. Мы так это, кстати, по-гоголевски сделаем лирическое отступление. Удивительно все-таки, до какой степени мы иногда предвзято смотрим на события. Потому что слова Иисуса «отдавайте Богу Богова, а кесарю кесарева» вся христианская традиция, практически вся, за мельчайшими исключениями, и то, в общем, вполне маргинальными, склонны считать позволением давать подать кесарю. Сами же саддукеи, приведя Иисуса к Пилату, свидетельствуют о том, что они поняли его слова ровно обратно. И причем, да, в это время Иисус находится и у Пилата, и они понимают, что тут особенно не по... лавируешь, он всегда может сказать: нет ничего подобного, я не говорил, или кто-нибудь еще может сказать, или Пилат, который так и ищет, как бы его оправдать, мало ли спросит кого-нибудь, поэтому я не могу сказать, что там они тупо врут вообще все, да, что не было, чего не существовало, поэтому удивительно, повторяю, мне лично, что саддукеи склонны были понять Иисуса так, что он запрещает подавать подать кесарю словами «отдавайте Богу Богова, а кесарю кесарева». Вот. Но вернемся, тем не менее, к обстановке. Значит, обратили они внимание на это движение и в отличие от фарисеев, которые раскачивались медленно, саддукеи принимают решение достаточно быстро. Им хватило краткосрочного наблюдения за Иисусом, ну и сбора неких свидетельств, сбора информации о том, что происходит вокруг этого человека. Вот. Итак, условно скажем, в январе-феврале происходит сговор между фарисеями и саддукеями. Может быть, они даже и не торговались, там, приходя к какому-то компромиссу, а довольно быстро под ковром нашли катангенс, точнее, как его, консенсус, насчет того, что и одни и другие встревожены и негодуют по поводу Иисуса и движения. И надо с этим покончить. Вот. В чем причины? Что, собственно, не устраивало людей в Иисусе? Здесь есть разные мотивы, разные аспекты, которые могли быть важны для тех или других людей. Понятно, что все люди разные, конечно же. Ну и вообще вся евангельская история, особенно страстей, показывает нам, как тьма сгущается, противостоя Иисусу. Да, это такая общая тенденция, как Ирод с Пилатом. Точнее говоря, Пилат с Иродом. Но все-таки мы можем пытаться проследить, сформулировать причины такой ненависти, такой враждебности к Иисусу, по крайней мере, для фарисеев и саддукеев. Книжники – это некая достаточно немногочисленная категория, которая все же занимала в данном случае скорее промежуточное положение. Да. Обратите внимание, что в общем, реальные причины, приведшие к гибели Иисуса, и обвинения, которые предъявляют ему на всех судах, да, и на ночном суде, и на утреннем заседании, и у Пилата. Это разные вещи. В этом смысле, конечно, уровень лицемерия вполне такой стандартный, я бы сказал, для человеческого общества. Причины и поводы, причины и обвинения совершенно не совпадают. Поэтому давайте мы сначала попробуем поговорить о именно причинах. Почему, вот, скажем, фарисеи пришли к выводу, что от этого человека, его учеников и его движения необходимо избавиться? Ну, во-первых, у нас есть свидетельство евангелистов, которые ссылаются на Пилата, говоря, что он знал, что предали его из зависти. Да? Ну, я думаю, что это совершенно несомненно имело место. Знаете, в каком-то смысле, по сравнению с любым из нас, Иисус слишком яркая, полнокровная личность и какой-то слишком настоящий. По сравнению с ним любой человек выглядит, ну, такой бледной тенью в каком-то смысле. И простая человеческая зависть, конечно, должна была иметь место тем, что вот он умеет отвечать на какие-то вопросы, на которые там, мы, фарисеи, честно либо не можем ответить даже себе, либо боимся ответить. Вот, конечно же, понимаете, к нему на его проповеди сходятся тысячи, а к нам на наши семинары по изучению Библии, чем, собственно, с увлечением занимаются фарисеи, вот, приходят там десятки. Я не думаю, что для фарисеев финансовый аспект вот этой массовости имел значение. Скорее нет. Они все, как один, обладали независимым источником дохода. Поэтому их пасторская деятельность не была отягощена материальными соображениями. Вот. Но человеческая зависть к тому, кто умеет делать то, что, кажется, должен делать ты, но гораздо лучше, она понятная, она очевидно имела место. Но это, я бы сказал, самый простой аспект. Есть более сложные, которые ставят под вопрос, если не вовсе опрокидывают, в целом мировоззрение фарисеев и даже, знаете, то, что можно было бы назвать путь фарисеев, да, путь их делания религиозного. Понимаете, да, есть такое понятие в православной аскетике – делание. Ну, обычно говорят об умном делании. Дурной перевод, конечно же, просто слишком был беден славянский язык, чтобы сконструировать в нем слово «умственное делание». Вот, поэтому про умственное делание у нас есть, а про все остальное делание у нас понятия нет. Вот. Фарисейское делание, оно было, конечно, в меньшей степени умным. Да, не в том смысле, что оно было глупое. Скажем, например, «Рази Саул из Тарса», фарисей, которого глупым никак не назовешь. Да и Рабби Гамлиил, канонизированный, память которого мы празднуем. Нет. Они все же не занимались там работой над собой, какими-то поисками мистического света в конце туннеля. Да. Но они трудились ради того, чтобы приблизилось Царство Божие. Они проповедовали, причем отнюдь не только в Израиле, они ходили по всему Средиземноморью, едва ли не до Индии, вообще говорят, добирались, хотя вряд ли. Вот, они учили людей для того, чтобы эти люди были готовы к приходу царства, да, чтобы хоть кто-нибудь нашелся. Была такая фарисейская теория, что наша задача сделать так, чтобы, ну, вот было хотя бы некоторое количество людей, более или менее исполняющих закон. И тогда, видя, что есть ради кого приходить, есть кого спасать, Бог придет и спасет, Мессия, вернее, придет и спасет. Ну, они полагали, что Бог медлит из сострадания, из милосердия, медлит, потому что горе желающим дня Господня, для чего вам этот день Господень, он тьма, а не свет, и нет в нем сияния, как если бы кто убежал от медведя, оперся рукой о стену и ужалила бы его змея. Это Амос. Да? Бог придет, а мы в таком состоянии, что нас можно только мелко покрошить на сковородку. Да? Впустить в царство Мессии некого. И фарисеи вовсе не были тем, чем представляют их обычно христианские писатели. Они знали, что Бог не согласится на ситуацию, когда царство установлено, но туда никого не пускают, потому что все плохие. Да? Они знали, что Бог сказал, не хочу смерти грешника, но чтобы обратился и жив был. И вот они трудились ради того, чтобы обратился. У них были разные, кстати, концепции остатка Израиля. Очень интересно в этом смысле различие, потому что фарисеи в эпоху Господа Иисуса Христа считали, что остаток – это должно быть примерно 2/3 Израиля. Мы сейчас, при численности христиан 1,5 миллиарда, сплошь и рядом считаем, что остаток – это 144 тысячи упомянутых в Откровении. Соответственно, за весь отчетный период, прошу заметить. Это не 144 тысячи из ныне живущих христиан. Нет, из ныне живущих там, ну, 2-3 человека. Да. А так, в основном, из этих 144 тысяч, 143 там пришлись на Юстиниановскую эпоху и числятся среди его придворных. Нет. Фарисеи понимали, что существует некая обратная связь между нравственным состоянием народа, его готовностью принять Мессию и приходом Мессии. Хотя в конечном итоге оказалось, что совершенно этой связи нету, потому что он действительно пришел, когда почти никто его не ждал, и даже Мария была удивлена, да, в день Благовещения. Вот, мало кому казалось логичным это дело, до времени пришел ты сюда мучить нас. Вот, тем не менее, фарисеи считали, что исполнение предписаний закона, особенно соблюдение субботы, конечно же, являются обязательным, необходимым условием для того, чтобы возможна была встреча Бога со своим народом в царстве Мессии. Суббота, собственно, ведь знамение завета, и это означает, что когда суббота совершается, когда суббота чтится и празднуется, завет существует. Но в те времена, особенно среди простонародья, вовсе не так строго соблюдались обычаи и ритуалы субботнего покоя. Больше того, не исключено, что Знаете, как Задорнов про русское православие говорил, что мы из его поста соблюдаем только Масленицу и Пасху. Вот, значит, соответственно, из Шаббата, который в принципе по своей структуре является чрезвычайно глубоким и серьезным моментом поклонения Богу, это действительно та почва, из которой вырастает таинство соединения с Богом в Евхаристии. Так вот, для многих, видимо, это стало, ну вот, веселая трапеза. Ну, споем, значит, песню, какую-никакую, там, полом какой-нибудь, на древнем языке, коверкая слова и не очень вникая в содержание, потому что все равно язык уже не очень понятный. И веселый танец. Да? Понимаете, опять-таки, христианский стереотип, основанный отчасти на старых христианских писателях, отчасти на лицезрении любавических хасидов. И вообще, я бы сказал, еврейство Идишленда, которое сильно отличается от первого столетия, мы часто вот в этом стереотипе числим публику, которая окружает Иисуса, сплошь и рядом такими прямо благочестивыми, правильными иудеями, верующими, там тролливали пассатижи. А на самом деле, как и всякая религиозно-культурная среда, конечно же, там, знаете, я бы сказал, интенсивность благочестия подчиняется гауссовскому закону нормального распределения. Там, да, есть некое количество людей, которые всерьез принимают веру и отношения с Богом. Большинство из них фарисеи. А остальные гораздо легче к этому относятся. Опять-таки, напрашивается прямая параллель с нашим временем. Знаете, вот сейчас в средствах массовой информации, которые пишут о религии, есть такой термин «православие лайт». Да, значит, облегченный вариант для, или еще это называют солидный господь, для солидных господ. Вот. Ну что вы думаете, там этого не было, что ли? Из всех состоятельных людей нашлось прописью ровно двое. Никодим и Иосиф Аримафейский. Да, все остальные нет, конечно. И точно так же и обычные люди, простые люди, вовсе не являли собой такой прообраз Святой Руси. Нет. И поэтому фарисеи так заботились, так пропагандировали самыми разными средствами, чтобы все-таки суббота соблюдалась по возможности точнее. По возможности точнее. Да? Не только там дело в том, что должна быть веселая трапеза, но надо в этой трапезе, нельзя пропускать важный момент там, благословения светильников, благословения хлеба, благословения вина. Там, вот, да? Праздник должен быть целостным, значит, там нельзя работать, нельзя еще что-то и так далее. Они, повторяю еще раз, не были пелагианами. Пелагианство – это такая христианская ересь, случившаяся, как сейчас помню, в веке в III примерно, суть которой заключалась в том, что если мы все выполним правильно, первое, второе, третье по пунктам, то нам спасение полагается, можно об остальном не беспокоиться. А что не запрещено, то разрешено. Вот. Пелагиане считали, что человек своими действиями зарабатывает, выкупает у Бога свое спасение. Нет, фарисеи так не думали. Но когда они видели Иисуса, относящегося к субботе очень точно, очень по-библейски и в то же время очень функционально, Это, конечно, знамение завета, но оно не заменяет сам завет. Оно не заменяет исполнение завета. Да? В каждом завете есть три основные пункта. Обетование Бога, требование Бога и знак. Да? Требование Бога в том завете, знамением которого являлась суббота, это 10 заповедей, да? В первую очередь, Тора. Значит, Иисус никогда не говорит, что суббота – это не важно. Ну, конечно, важно. И сам совершает субботу с учениками своими, по возможности. Но он говорит, Сын Человеческий есть Господин субботы. Он говорит, надлежит ли в субботу делать добрые дела. Он говорит, не отвязывает ли каждый из вас вола своего в субботу и не ведет ли поить. И действительно совершает чудеса. Это разрушительная для фарисейского богословия ситуация. Ну как так? Чудеса-то совершаются, а при этом как будто формально вроде бы субботу нарушается. Мы учим людей хоть чуть-чуть вообще построже к себе отнестись. Да, не разрешать себе заранее любые отступления от нормы правил, что всегда присутствует в любой религиозной культуре. Да, а он предлагает какую-то другую возможность, какой-то другой путь. Говорит, Сын Человеческий есть Господин и субботы. Да еще и суббота для человека, а не человек для субботы. Кроме этого, конечно, еще целый ряд, я думаю, фарисеи могли предъявить Иисусу обвинений в том, что он делает не так, неправильно. Иногда они, впрочем, опасаются задавать вопросы самому Иисусу, потому что они-то с ним уже хорошо знакомы и понимают, что можно так нарваться. За Саддукеи на новенького, там, значит, кесарей под. А фарисеи уже понимают, кто это такой. Поэтому они ученикам говорят, почему ученики Иоанновы и наши постятся, а вы вот, значит, нет. И спрашивают у Иисуса, Господи, а почему? Вот действительно. Да? Тогда он говорит, могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених. Но ты фарисеев еще не пришел жених. Да? Они даже и не знают, там будут они поститься, когда будут сынами чертога брачного или нет. Они еще даже не задавали себе этого вопроса. Или... Наверное, те немногие из них, кто читал об этом у пророка Захарии, те, может быть, могли в конце концов стать учениками Иисуса, а большинство фарисеев оказались не готовы к этому повороту событий. Когда, понимаете, вот, наверное, это лучше всего видно в сравнении. В том, о чем Господь однажды в Самарии говорил ученикам, другие трудились, вы вошли в труд их. Вот Иоанн Креститель, потрудившись немало, для того, чтобы приблизилось Царство Небесное, проповедовал покаяние да, среди Израиля, говорил, приблизилось Царство, он... Потом об Иисусе говорит, ему должно расти, а мне умоляться. И учеников своих, по крайней мере, некоторых, направляет к Иисусу. И даже уже сидя в тюрьме, пользуется некой возможностью отправить их к Иисусу, тех еще, кто не успел с Иисусом познакомиться и продолжал ходить за Крестителем. Да? Он им некий достаточно странный вопрос поручил, идите, чтобы они просто его увидели и услышали, как он будет отвечать. И собственно говоря, это лучшее, что мог Иоанн сделать, чтобы позаботиться о судьбе учеников после того, как сам погибнет. Потому что с Иисусом они уже были знакомы. Все, дальше все вопросы решены. Значит, да, а фарисеев похожие ситуации, мы так много трудились, но они не готовы сказать, ему должен расти, а нам умоляться. Вот в чем серьезная вещь. То, что богословы христианские называют кенозисом, умолением Бога, это великая тайна спасения. Она включает в себя и тайну воплощения, и тайну креста, и многое-многое другое. Но для людей, в жизнь которых входит Бог, поскольку мы все страшно гордые и возносим себя главой непокорной выше Александрийского столпа, ну ладно, еще некоторые в конце концов имеют право, да, как автор этих строк, а мы-то чего? Для нас тоже некое, пусть маленькое, сильно уменьшенное, но все же подобие кенозиса тоже потребно. Сказать, ему должно расти, а мне умоляться, по отношению к тому, что ты уже там, привык делать, накопил как некое свое богатство, привык считать своими заслугами, между прочим, да, вот, и вдруг все это оказывается временно полезным. И приходит человек, который говорит, что ну да, вы молодцы, спасибо вам большое, возьмите себе медаль, вы потрудились. Он, кстати, о них, ведь о фарисеях говорит, ученикам другие трудились, а вы вошли в труд их. И ученики потом в самом деле пойдут по стопам фарисейской проповеди. Значит, Иисус вовсе не считает, что фарисеи до его прихода дурака валяли. Нет, они трудились. Так он выражается. Но не смогли сказать, что а теперь труд окончен, и цена ему, в общем, очень велика. Еще один пример, уже фарисейский. Рабби Саул из Тарса. Рабби Саул из Тарса, который в одном из писем пишет: «Но все то я почел тщетою». Помните, там я... Значит, иудеи из колена Вениаминова, фарисеи, воспитанные у ног Гамалиила, там, значит, быв неумеренный ревнитель отеческих моих преданий, там, и прочее, про все свои иудейские заслуги пишет, по-моему, где-то в районе Колосин, справа внизу на странице. А потом говорит, ну, все то я почел тщетою перед лицом возлюбившего меня Иисуса. Ну, надо было быть Павлом, да? Может быть, это там, гениальный ум, может быть, это пророческое призвание, может быть, просто человеческое величие, если хотите, да, зрелость. Нужны были Павлу, чтобы так сказать. Ну, у него это мужество нашлось, а у фарисеев нет. И они оказались не согласны войти в царство по билету на приставные места. Ну, потому что, да, когда вот, так сказать, билет продают на представление, так, партер, ложе бенуара, а есть там билет без места, контрамарка вот называется, где получится. Оказывается, что те, которые соглашаются на контрамарку, сидят в первом ряду. Потому что из рожденных женами не восставали больше. Но те, которым подавай билет в партер, ну просто вот все, остаются без билета. Остаются без билета. И поэтому для фарисеев так мучительно было видеть отношение Иисуса к субботним и другим обычаям, отношение Иисуса к о граде закона, к их любимой устной Торе. Помните еще, как они шипят, что вот там они делают, что они должны делать в субботу? Они всего-то навсего три колоска перетерли. Понимаешь, что на КВД нашлось. Сажать сейчас за колоски. Вот. Работа. Большая работа, понимаешь, проделана была учениками, потому что они несколько колосков на ходу, не останавливаясь, размололи и, значит, заживали. Ну, видимо, впрямь были очень голодны, так бывает. Вот. У них рушится картина мира, если хотите. И вот при этом понятно, что они не верят в его мессианство. Они не считают, что такой человек, который не соглашается с их фарисейскими учениями, вот он может оказаться мессией или хотя бы пророком. Они доходят даже до чудовищного заявления, что он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского. Хотя, в общем, сами понимают, что не может тьма бороться с тьмой. И когда Иисус говорит там про дом, разделившийся сам в себе, они прекрасно понимают, о чем он говорит. Но не могут принять. Надо сказать, что здесь они проявляют, конечно, общечеловеческие качества. Общечеловеческие. Все, о чем мы сейчас говорили, вообще говоря, довольно быстро, через несколько поколений всего лишь, воспроизводятся уже христианами. В первых поколениях все-таки о том, кто такие фарисеи, знали хорошо и, ну, старались их ошибок избегать. А, ну, там, уже через 2-3 поколения, к середине второго столетия, когда разрыв с иудейской культурой стал заметным, это знание пресеклось, и поэтому мы воспроизводим просто то, что не опасаемся. Про какие-то вещи Павел пишет: блюдите, яко опасно ходите. А вот что-то мы перестали опасаться и вляпываемся абсолютно все в то же самое. Потому что духовный закон, да, в чем ты кого обличил, в том сам вляпаешься. Или осудил, точнее говоря. Значит, дальше. Вот наверняка можно утверждать, что фарисеев очень беспокоило, и чем дальше, тем больше, то, что вот такой неправильный человек приобретает некий авторитет у простонародья, у амхаарец, у тех людей, к которым фарисеи, собственно, даже и не очень-то обращались. Они говорили: вы сначала станьте благочестивыми, послушайте нас, изучивших для вас закон, мы вас научим. Они, соответственно, помните, там есть такие слова, берут ключ разумения. Они же не преподавали там в открытом лектории, значит, знание закона. Они говорили: мы закон изучили, мы знаем, ну и книжники, конечно, да, поэтому в случае чего нас спрашивайте, мы вам расскажем, как правильно. И когда этот человек приобретает авторитет, за ним ходят люди, слушают его слова. И за кадром евангельского повествования мы вполне имеем право предположить, что в каких-то случаях они, эти простолюдины, говорили: знаете, вы, конечно, все красиво очень тут излагаете, Но позавчера проходил через нашу деревню Иисус из Назарета, он нам говорил: «Люби Бога и ближнего своего, как самого себя». В этом весь закон и пророки. Да? А вы там, значит, не хотите с нами даже за стол сесть. Они ведь действительно пренебрегали многими людьми. Больше того, фарисеи считали, что те, кем они пренебрегают, это необразованный в религиозном отношении народ, это разные коллаборационисты типа мытари, ну и, соответственно, там прочие, да, нехорошие всякие люди, там грешники, особенно грешницы, прочее, прочее. Ну вот они недостойны сидеть за ритуально чистым столом фарисеев. А шиповатки нормально. Честный бизнес. А он не для римлян, он для частных лиц. Он же не был поставщиком римской армии. Нет, конечно. Вот. Кроме того, раби Саул шил палатки, вероятнее всего, все же в Тарсе. Ну вот, значит, вот те, с кем они на одном поле воздухом дышать не согласны и брезгуют, эти люди, очевидно, не должны, конечно же, когда придет Мессия, он их не пустит. А Иисус дает им ложную надежду. С точки зрения фарисеев. Да. Потому что он говорит им: покайтесь, и вы будете приняты. Он говорит, что на пир, на трапезу придут те, кто согласится прийти. Да кто вообще кого спрашивает? Вот и это его притча о брачном пире, о сброде, который собирают слуги по дорогам. Ну вот как? Тоже один в один. Сегодня тоже много очень людей возмущаются. Ну почему какое-то вообще отребье приходит в церковь? Они еще и редко моются. Да, приходится сколько, ладно, тратить. По такому случаю. Понимаете, ну какие-то невежественные, примитивные люди с магическими представлениями, да, там, их уже не прошибешь. Понимаете, когда мы говорим, что Иисус призывает всех, это не риторическая фигура. А это точное описание реальности. И вдруг оказывается, вдруг и для читателя Евангелия, и для, как сказать, современного наблюдателя, что люди, ну так, относительно ритуально чистые и благочестивые, они плохо откликаются на призыв Иисуса. А вот эти мытари и грешники, сброд совершеннейший, вот они почему-то откликаются. Для фарисеев это оскорбление Бога. Понимаете? Вот утверждение, что Бог поругаем, не бывает, им не очевидно. Им кажется, что Иисус наносит большой вред Израилю и особенно тому делу, над которым трудятся поколения фарисеев, тем, что он, как сказать, соблазняет таких людей, как Закхей. Вот они не могут приблизиться, или там этот мытарь, который стоит у дверей и бьет себя в грудь. Ему место у дверей, он не имеет права войти в дом собрания. потому что он осквернен общением с язычниками и предателем. Да? Значит, фарисеи склонны считать, что эти люди должны быть точно проинформированы о своей судьбе. Они должны знать свое место и не стать приближаться. Вон. Вокруг каждого из них может найтись много таких людей, но пока они не изменят свою жизнь, не очистятся, не начнут жить благочестиво с фарисейской точки зрения, да, вот у них нет никакого шанса, и все тут тоже совершенно общечеловеческое заблуждение, не специально фарисейское. И вот, когда фарисеи опасаются бунта, они опасаются в первую очередь бунта недостойных. Бунта недостойных. Тех, кто... Вот еще, знаете, как у них такое душепопечительское есть... Душепопечительская идея такая, что... Ну, представляете, вот эти все люди, которые пошли за Иисусом, все эти мытари, они, правда, перестали быть мытарями, но об этом фарисеи не заботятся. Все эти блудницы, они, правда, перестали быть блудницами, но там, пусть еще там 30 лет, я не знаю, чего делает над собой, тогда, может быть, очистится. Когда изведет 8 бочек жидкого мыла. А если только 7, то нет. Кстати, обратите внимание, что когда мы говорим о чистоте в фарисейском контексте, это чистота, в первую очередь, внешняя, ритуальная. Иисус в этом смысле ведь говорит совершенно другое. Об том, что из сердца исходит то, что оскверняет человека. И это тоже непримиримое столкновение. Так вот, фарисеи полагают, что вот, допустим, сейчас придет Мессия в 40-м году. Или в 31-м. Ну, мало ли, да, как, когда. Мы же так замечательно трудимся, что он уже может, в конце концов, вот скоро и прийти. И вот в Иерусалиме распахиваются врата царства. Да? Мы все туда чинно следуем. И приходит вот эта толпа с Иисусом, которых туда не пускают. Ну, как, ну жалко же людей. Жалко, что их ввели в заблуждение, что они думали, что Иисус приведет их в царство, а он их туда не приведет, потому что они там не успели очиститься, не исполнили то себя. Они не столько как бы против Иисуса, получается, себе вот они это говорят в основном, себе, сколько за вот этих несчастных, обманутых людей. И поскольку их становится очень много, здесь уже не будет работать контрпропаганда. И необходимо поэтому как минимум Иисуса арестовать. Достаточно сложный вопрос, когда им приходит мысль убить его. Да, потому что, судя по рассказу Иоанна, где вот они говорят, вот видите, ничего не успеваем, весь мир идет за ним. Тоже преувеличение, конечно, не весь мир. Но все же, когда Каиафа говорит, ничего не понимаете, не думаете, что лучше одному человеку умереть за народ. Это явно не начало, как сказать, беспокойства. Не начало процесса против Иисуса или следствия. какого-то, спецоперацию, вот теперь называется. Поэтому возможно, что фарисеи действительно в самом начале, там, еще осенью, думали, что надо добиться ареста, ну и, скажем, какого-нибудь осуждения за религиозные нарушения, за неправильные учения, за нарушение субботы, неважно. Что бы ни было, это будет полезно и само по себе в контрпропаганде, а главное, как только увидят его наказанным, уверены они, немедленно все рассеются. Таким образом, сами себе они не отдают отчет, собственно, в зависти банальной. Да? И очень, может быть, не отдают себе отчет в том, что учение Иисуса заставляет их совершить некий очень серьезный выбор, да, поставить себя, свою практику, свои наработки, как теперь говорят, на первое место или согласиться быть последним. А для самих себя, повторяю, вот они мотивируют это тем, что надо спасти кого-нибудь. Ну, в общих чертах это, я думаю, основные мотивы, которые движут фарисеями. И в соответствии с которыми они решаются на преследование. Саддукеи. И совершенно другие люди, поэтому у них другие их беспокоят вещи. Ну, во-первых, в Евангелии некоторые фарисейские тревоги, так сказать, прописаны, описаны в явном виде. Во-первых, это, конечно, опасение восстания. Они боятся, что с ними будет, как в Ливии. Что волна народного возмущения... Есть чем возмущаться. Есть чем возмущаться. Потому что подати, в том числе храмовые подати, выколачивают с не меньшей жестокостью, чем римские налоги. Пользуясь привилегией единственных законных валютных операторов в Иерусалиме, да, они дерут дикие совершенно, дикие деньжищи, потому что подать в храм можно носить только определенной монетой, если у тебя нет этой монеты, ты покупаешь ее на столе миновщика, который держит этот стол от и, соответственно, от первосвященников, и там есть и занос, и откат, да, чтобы получить это место, он дает занос, а потом, так сказать, по итогам работы в отчетный период несет откат. Они совершенно не какие-то такие пузатые банкиры, эти миновщики, потому что им остается очень немного. Храм-то один, и все израильтяне так или иначе туда ходят, и подати должны платить, и жертвы должны покупать. В общем, это действительно было страшно доходным предприятием, страшно доходным. И, конечно, они обирали людей, обирали. Потом саддукеи понимают, что они с римлянами более или менее договариваются, а простонародье ненавидит их лютой ненавистью, потому что они оккупанты. И ведут себя, соответственно, как оккупанты, дерут последнюю рубашку, отбирают все лучшее, и свободное от грабежа время носятся по Палестине на колесницах с мигалками. Вот. Там все время эти бунты. Для саддукеев ситуация такая. что они, в общем, между молотом и наковальней. Они все время вмешиваются в политику, в том числе римскую политику. То они отправляют посольство за Архилаем, не хотим, чтобы он царствовал над нами, а он возвращается, и очень несладко им приходится. Есть такая версия, что отстранение Анны Ханана, тестя Каяфы, ну вот было связано с интригами, которые первосвященнические фамилии вели при императорском дворе против Иродова вот, отродья, значит, потомков. Да? И если вдруг их вот эта вся закулисная политика не приводит к желаемым результатам, и они терпят положение, они оказываются очень уязвимы. А для римской власти при этом они в сущности, ну, полномочные представители вот этого, как это, у турков это называлось райя, скот по-турецки. В эпоху турецкой оккупации, точнее говоря, в Османской империи, христианское население назывались христианская райя, в переводе христианский скот. Ну, потому что они не считали нашего брата за людей. И, собственно говоря, единственным обладавшим правами и ответственностью представителем этой самой райя был Константинопольский патриарх. И поэтому он и сейчас в Турции этнарх греков, которые живут под турецкой юрисдикцией. Точно так же иудеи, при том, что там были префекты, которые там, командуя войсками, отвечали за налоги и поддержание порядка, но если случались бунты, то можно было откусывать голову префекту, а можно саддукеям. Потому что они были представителями Израиля как этноса при вот, заключении соответствующего полюбовного соглашения с римской властью. И вот после Ира. Я думаю, что подобного рода тревоги, бывали у них при любом маломальски заметном возмущении. И им приходилось выслушивать упреки римских правителей разнообразных из-за каждого вообще там боевика, скрывавшегося в Иудейских горах. В принципе, это достаточное основание для того, чтобы противодействовать движению Иисуса. Как только фарисеи начинают пыхтеть и наускивать, и говорить, что это уже становится опасно, фарисеи же знают отлично, чего судаки, на что они будут обращать внимание, на что нет. Если бы фарисеи пришли и сказали, что вот там он не почитает устную Тору, они бы сказали, правильно делает. Да? Значит, нет. За ним идет толпа. И он провозглашает себя мессией. Теперь, кроме этого, есть еще такое выражение, оно всплывает на суде, про то, что Иисус говорил на место сие и народ. Что имеется в виду? Некоторые фразы, по крайней мере, Иисуса, можно вспомнить, скажем, «Дом мой дому молитвы наречется, вы сделали его вертепом разбойников». Что больше, жертвенник или дар, освящающий жертву? Потому что они-то полагают, что это самое, заплати 100 рублей, пронеси свои ботинки через храмовый двор, все, они освящены. Да, там тоже заплати 100 рублей, мы тебе водички под капотом покропим, крибли-крабли-бумс, И, значит, все отлично. И крылатую ракету тоже хорошо. Снизу на обзоры, буры, базилюра. Я-то уверен, что она после этого должна не взлететь. Освещенная. Окрапленная святой водой, баллистическая ракета не летает. Вот. Значит, вот это вот, что больше жертвенник, дарос, что чем освещается, помните, такое есть не совсем понятное место в Евангелии, в словах Иисуса, оно связано очень, может быть, именно с этой практикой освящения путем заноса в храм. Ну и там вот... Понятно уж, какие разные выгоды от освящения люди надеются иметь. Это вопрос религиозной психологии. Да. Теперь, может быть, еще какие-то моменты, остающиеся за пределами евангельского повествования. Может быть, на место сие я разрушу храм сей. И в три дня воздвигну его. Что? Кстати, о птицах. Собственно, я не вижу причин, почему бы Господу Иисусу не иметь в виду прям то, что он говорит. Все христианские толкователи уже в Евангелии, кстати говоря, он говорил о храме тела своего. Но поскольку Иисус Мессия, Сын Божий, он, я думаю, что вполне мог... иметь, сказать, разрушьте вот этот храм, я могу его в три дня воссоздать. Как той речи и быше, той повели и создашься. Вот. Как поняли его саддукеи, не знаю, но они могли вообще с перепугу, заплывшими жиром ушами, услышать, что он призывает к разрушению храма. Да, не к реконструкции, где можно там, значит, распилить бюджет на реконструкцию храма, а к разрушению, что вот он там осквернен, там приходили же из пустыни такие оголтелые, которые говорили, что храм совсем никуда не годится, надо уходить, славить Бога в пустыню, храм разрушить и ждать второго пришествия, то есть первого пришествия. Поэтому опасения не только за бунт, из-за возможности бунта, но и просто за храм, который может пострадать, который может там быть не таким популярным или так, наверное, нельзя говорить, что вот там этот пропагандист будет учить народ не ходить в храм, а молиться Богу. Он же говорит, да, наступает время, когда не на горе сей и не на горе той будут поклоняться, а вот всякий поклоняющийся в духе истине. Ну ладно, когда он говорит не на горе Горизим, допустим, это правильно. Но когда... Он то же самое про Сион говорит, это уже, как это, учитель, говорят, так ты и нас обижаешь. Вот, значит, может быть, они воспринимают подобного рода учения, да не, что доходят слухи, не всегда точные, но доходят, что Иисус говорит, как призыв к децентрализации культа. Это же такой драматический сюжет в предпленной еще истории, начиная с царя Иосии. Потому что до реформы Иосии культ был более или менее децентрализован. И многие священники и левиты, жившие по деревням, ну как и Иеремия, семейство Иеремии в Анафофе, да, значит, там были жертвенники, алтари, воздвигнуты где-то на высотах, не на высотах, приносились жертвы, священники служили Богу Единому, да, учили Израиль, прочее, прочее. А после плена все это представлено как некий там страшный вообще ужас, ересь, отступление, апостазия, как говорят православные, и так далее. А что храм должен быть только один, только в одном месте, вот, значит, он монополизируется, да, собирается все то, что говорит о централизованном культе, и это вставляется там, значит, в Тору, а все упоминания о нецентрализованном культе, например, о культе в Самарии, в той же самой при царях, да, Израиля, либо редактируются в крайне негативном свете, либо выбрасываются. Но совсем-то извести уж все священнические и левитские фамилии не удалось, с одной стороны, а с другой стороны, колено левиина слишком велико, чтобы все могли поместиться и служить в храме. А поэтому вот устанавливается череда, да, помните, Захария, там, священник из Авиевой череды, там помещение, куда они приходят, живут в течение там, своей череды и так далее. Но вот религиозное брожение, такое, знаете, несколько напоминающее разгул возрождений рубежа 19-20 веков в протестантизме, да, когда, или штунду, штунда, и тоже очень похожая модель. Знаете, да, что это такое? Штунда — это протестантское по своей природе движение, которое возникло среди немецких колонистов юга России в начале 19 века. Заключалось оно, ну, собственно, в том, что там, в этой именно среде, были умеющие читать люди, их было немало, а немецкие колонисты давали им возможность знакомиться с Евангелием. И люди начинали читать Евангелие не на немецком, русского перевода, понятное дело, не было, но все-таки славянское хотя бы Евангелие через вот этот импульс изначальный, заданный протестантскими проповедниками из немецких колонистов, это движение в считанные годы охватило огромную долю православного населения Малороссии. И соответственно, казацкого края. Ну и поскольку церковь была совсем не похожа, и говорила, и делала совсем не похожие на Евангелие вещи, а Евангелие-то вот оно, те, кто уходил в штунду, ну, они переставали ходить в церковь со всеми вытекающими последствиями. Храмы пустели, и Синод бедный, он там, ну, просто извелся, как бы эту штунду побороть. Штунда – это, собственно, от немецкого «изучать». Вот такое вот было протестантское движение, довольно быстро подавленное полицейскими мерами по преимуществу. Там пытались миссионерствовать среди охваченных штундой губерний, но без всякого успеха. Полицейские меры оказались действеннее. Так вот, саддукеи в условиях, когда то тут, то здесь возникают религиозные или псевдорелигиозные лидеры, они же не готовы признать их ни пророками, ни там учителями, ни чем еще. Ну, вот какие-то такие выскочки, самозванцы, секты возникают. При том, что иудаизм был куда терпимее к сектам, и ему был присущ известный плюрализм в религиозных течениях, гораздо больше, чем, там, скажем, византийским христианам. Да, все-таки они опасались, что наложившись на негативное отношение людей к храмовой верхушке и к тому, что вокруг всего этого происходит, подобные движения могут возыметь успех и действительно люди отвратятся от храма? Или вдруг потребуют, там, я не знаю, перемены первосвященнических фамилий? Мало ли чего. Во что может вылиться такое вот протестантского толка движение? Вот. А главное, конечно, что вот храм опустеет из-за такой возможной децентрализации культа. Это очень реальная и очень материальная опасность. И она была обоснована для судакеев. Ну и потом, еще я думаю, что очень важный момент. Есть такое выражение в русском языке «служить немым укором». Вот Иисус настолько другой, чем эта вся публика, что, сталкиваясь с ним, ты либо приносишь Богу покаяние, становишься, пытаешься стать его учеником, либо пытаешься от него избавиться. То, что в отсутствии Иисуса кажется безобидными шалостями, в присутствии Иисуса выглядит большим свинством. Вот. И это, кстати, относится точно так же и к фарисеям, и к очень многим людям. Львиная доля научных атеистов мотивирована именно этим. Если объявить Иисуса мифом, ну, тогда все нормально, все живем как все, грешим как все. А если он реальность, тогда надо или переставать грешить, или, ну, без него, правда, это тоже не очень выходит, да, или бороться. Вот, я думаю, что судакеи, которые все время, до которых доносились, по крайней мере, отголоски контрсадукейской пропаганды, вялотекущие пропаганды фарисеев, остро текущие пропаганды партизан-зелотов и так далее, они, как сказать, не могли просто, знаете, как крепостные, как это называется, помещики, точнее говоря, наоборот, как крепостники, просто не оценивать с нравственной точки зрения свою жизнь, и все. И чувствовать себя в полном идеальном порядке. Да? Это возможно до тех пор, пока как сказать, стена непробиваемая, поскольку они понимали, видели, знали, что про них думают и говорят окружающие, существование рядом человека, которого нельзя упрекнуть в корыстолюбии, да, вот оно становится нестерпимым. Думаю, что для судакеев это был, конечно, очень психологически значимый мотив вступить в борьбу с Иисусом, когда он приблизился к Иерусалиму. Не с небольшими группами, но уже пользующиеся известностью и, как сказать, обсуждаемой толпою. Ну вот на этом, я думаю, что будет уместно нам прерваться, а после перерыва продолжим.